Он встал, опираясь на руку своего собеседника, приказал знаком безмолвной личности, стоявшей у дверей, идти впереди, а фламандцам следовать за собой, и вышел из комнаты. У дверей кельи к царственной процессии присоединилась свита, состоявшая из закованных в железо воинов и маленьких пажей, несших факелы. Некоторое время король и его спутники шли в темной башне по лестницам и коридорам, местами проделанным в самой толще стены. Комендант Бастилии шел во главе, приказывая отворять двери перед старым, согбенным, больным королем, кашлявшим во время пути. Перед каждой дверью всем, кроме старика, согбенного летами, приходилось нагибаться. «Гм!» — бормотал он сквозь десны, так как зубов у него не было. «Мы уж близки к дверям подземелья, в низенькую дверцу проходить согнувшись». Наконец, пройдя через последнюю дверь, на которой было навешано столько замков, что их пришлось отпирать четверть часа, они вошли в большой высокий зал со стрельчатым сводом, посредине которого при свете факелов можно было рассмотреть массивный куб из камня, железа и дерева. Внутренность его была пуста. То была одна из клеток, предназначавшихся для государственных преступников и называвшихся дочурками короля. В стенах куба было два или три окошечка, снабженных такой частой решеткой, что стекол совершенно не было видно. Дверью служила огромная плоская плита, как у могилы, одна из тех дверей, которые отворяются лишь для того, чтобы войти. Только здесь мертвецом являлся живой человек. Король стал медленно обходить сооружение, внимательно осматривая его, между тем, как Оливье громко читал счет. На поправку заново большой деревянной клетки из толстых бревен, рам и лежней, имеющей 9 футов длины, при 8 ширины и 7 высоты между полом и потолком, и окованной железом клетки, устроенной в одном из отделений одной из башен крепости Святого Антония, и служащий помещением задержанному по приказу короля, нашего государя, узника, помещающегося в старой развалившейся клетке. На вышеупомянутую новую клетку употреблено 96 бревен в ширину, 52 в длину и 10 трехсожженных лежней. Заняты были постройкой 19 плотников, обтесывавших, пригонявших и сколачивавших весь материал на дворе Бастилии в течение 20 дней. «Дуб порядочный», — заметил король, постучав по углу сооружения. «На клетку пошло», — продолжал читать Оливье, «220 толстых 8 и 9 футовых железных брусьев, которые некоторого количества среднего размера с обручами, болтами и скрепами для упомянутых брусьев. Все это железо весит 3735 фунтов, кроме 8 толстых колец для прикрепления клетки к полу, весящих вместе с гвоздями и скобками 218 фунтов, не считая железных оконных решеток помещения, где поставлена клетка, дверных засовов и прочего. Немало пошло железа, чтобы обуздать легкомыслие, — заметил король. Стоимость всего 317 ливров, 5 солей, 7 денге. — Клянусь Пасхой, немало! — воскликнул король. При этом любимом восклицании Людовика XI в клетке как будто что-то зашевелилось. Послышались лязг цепей по полу и слабый голос, доносившийся словно из могилы. «Государь, государь, пощадите!» Говорившего нельзя было рассмотреть. 317 ливров, 5 солей, 7 денье!» — повторил Людовик XI. Жалобный голос, раздавшийся из клетки, заледенил ужасом сердца всех присутствующих, даже сердце самого Оливье. Один только король, казалось, не слыхал этого голоса. По его приказанию мэтр Оливье возобновил чтение, а его величество хладнокровно продолжал осмотр клетки. Кроме того, заплачено каменщику, пробивавшему в стенах дыры для укрепления решеток в окнах и на полу помещения, где клетка, ибо пол не мог бы сдержать тяжести этой клетки, 27 ливров 14 парижских солей. Голос снова простонал. «Смилуйтесь, государь! Клянусь вам, что изменник кардинал Анжерский, а не я!» «Дорогой попался каменщик», — заметил король. «Продолжай, Оливье!» Оливье продолжал. «Столяру за рамы, кровать, судно и прочие принадлежности 20 ливров 2 парижских су». Голос тоже продолжал. «Увы, государь, неужели вы не выслушаете меня? Уверяю вас, что не я писал монсеньору Гиенскому, а господин кардинал Балю». «Дорого взял и столяр», — заметил король. «Ну, все?» «Нет, государь, стекольщику за вставку окон в означенном помещении 46 солей 8 парижских денье». «Помилосердствуйте, государь! Разве недостаточно того, что все мое состояние отдано моим судьям? Серебряная посуда господину де Торси, библиотека метру Пьеру Дариолью, ковры губернатору Руссельонскому. Я ни в чем не повинен. Вот уже 14 лет, как я дрожу от холода в железной клетке. Пощадите, государь, вам это зачтется на том свете». «Мэтр Оливье, какова вся сумма?» — спросил король. 367 ливров 8 су 3 парижских денье». «Пресвятая Дева!» — воскликнул король. «Эта клетка — одно разоренье!» Он вырвал тетрадь из рук Оливье и начал сам считать по пальцам, смотря то на пергамент, то на клетку. Между тем оттуда доносились рыдания заключенного. Они производили тяжелое впечатление среди темноты, и присутствовавшие переглядывались бледнее. 14 лет, государь! Уже 14 лет! С апреля 1469 года! Во имя Матери Божией выслушайте меня, государь! Вы все это время наслаждались солнечным теплом! Неужели мне, несчастному, уже не суждено увидеть света Божьего? Помилуйте, государь, будьте милосердны. Милосердие — высокая добродетель государи, торжествующая над гневом. Неужели ваше величество полагает, что для короля на смертном одре большим утешением служит, что он не оставил безнаказанной ни одной обиды? К тому же, государь, я изменял вашему величеству, а изменил кардинал Анжерский, а у меня ноги скованы тяжелой цепью с тяжелым шаром на конце, гораздо более тяжелым, чем я того заслужил. О, государь, сжальтесь надо мной!» «Оливье», — сказал король, качая головой, — «я замечаю, что мне ставят и звездку по 20 солей за бочку, когда она стоит не более 12. Этот счет вы исправьте». Он повернулся спиной к клетке и направился к выходу. Несчастный узник заключил по удаляющемуся свету факелов, что король уходит. «Государь! Государь!» — кричал он в отчаянии. Дверь затворилась, узник уже ничего не слышал, кроме хриплого голоса тюремщика, распевавшего над самым его ухом: «Господин Жан Балю больше не увидит своих епископств. Господин де Верден не имеет больше ни одного. Все исчезли». Король молча поднимался в свою молельню, а свита его шла за ним под ужасным впечатлением стонов узника. Вдруг его величество обернулся к коменданту Бастилии. — К Кстати, в клетке как будто кто-то есть? — Как же, — государь, — ответил комендант, пораженный вопросом. — Кто же? — Архиепископ Верденский. Королю это было известно лучше, чем кому бы то ни было, но такова была его привычка. — А, — сказал он с наивным видом, будто в первый раз вспомнив об этом, — Гильем де Аранкур, друг кардинала Балю. Добряк был епископ.